В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе четвертое письмо четверки депутатов, покинувших грузинскую мечту. В чем смысл этой продолжающейся антизападной кампании? Новые взрывы на территории Крымского полуострова. Российские власти говорят о диверсиях. Дело активистки из Ахалгори Тамары Мерокишвили перешагнуло пятилетний рубеж. Топливный кризис в Абхазии. На сей раз из-за проблем с поставками нефтепродуктов разгар турсезона. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
На территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма произошло несколько взрывов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей и живущего за пределами полуострова главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стояли клубы черного дыма. На базе размещены бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25. Военные принимают участие в войне с Украиной. Источник издания сообщил, что военные правоохранительные органы проверяют версию атаки дрона на склад боеприпасов. Официально пока не комментировали. Утром во вторник на севере Крыма, в селе Майское, в 20 километрах от Джанкоя, произошли взрывы. Власти сообщили, что речь идет о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинской части. Жителей села эвакуировали. Министерство обороны России заявили, что военный склад в Джанкое пострадал в результате диверсии. Украина не взяла на себя ответственность за случившееся, однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев продолжит операцию демилитаризации. Высокопоставленный украинский чиновник анонимно заявил «Нью-Йорк Таймс», что ответственность за взрывы несет элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал:
«Нас эвакуировано больше 3000 человек сегодня из населенных пунктов Майская и Азовская. Детонация достаточно сильная, там есть в поле разбросанные снаряды, к сожалению, то есть как бы так или иначе, поэтому будет работа и для саперов. Поэтому сейчас ожидаем прекращения в данном случае детонирования боеприпасов. Вот вы слышите, опять очередной подрыв идет».
ФСБ возбудил уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении ведомства. Его цитирует агентство РИА Новости. Утверждает, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. О пострадавших не сообщается. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, следует из открытых источников. Взрывы опор ЛЭП происходили 4, 9 и 12 августа. Спецслужба обвинила в их организации украинских диверсантов. Курская область граничит с территорией Украины. Киев обвинение на момент публикации новости не комментировал. Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на станции в 2022 году не сообщалось. Украина официально не подтверждает атаки диверсантов на инфраструктуру в России. Однако высокопоставленные чиновники в социальных сетях несколько раз давали понять, что такие атаки могут проводиться. Ранее региональные власти в Курске сообщали об атаках на ЛЭП, в том числе о тех, что попали в сводку ФСБ. Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для этого стали слова музыканта о родине и войне на майском концерте в Уфе. На заседании суда Шевчук не присутствовал. Защита музыканта настаивала, что доказательств его правонарушения нет, а полиция неправильно составила протокол. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о спецоперации, назвав ее наполеоновскими планами и тем самым дискредитировал российскую армию. Шевчук в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. Он напомнил, что еще в 1980 году написал об этом песню «Не стреляй». Текст выложил в Телеграме глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» с «Радио Свободы» Джейми Флай призвал украинские власти провести тщательное расследование вероятной слежки за сотрудником украинской и русской службы «Радио Свобода» Виталием Портниковым. В августе Портников обнаружил в квартире, которую он арендует во Львовской области, подслушивающее устройство. «Свобода прессы» означает свободу от преследований и запугивания. Важно, чтобы демократические правительства следили за тем, чтобы журналисты не подвергались преследованию за свою работу даже во время войны, сказал Флай. После обнаружения жучка Портников подал заявление в Службу безопасности Украины. Сотрудники СБУ осмотрели его квартиру и изъяли устройство. По их словам, СБУ все еще изучает возможности оборудования и того, как оно попало в квартиру журналиста. Финляндия будет выдавать меньше виз туристам из России. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на министра иностранных дел республики Пекка Хависта. По словам чиновников, в приоритете будут заявители, желающие посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Ранее Хависта говорил, что подавать документы на туристическую визу могут только по понедельникам, а со вторника по пятницу консульство принимает документы на визы по другим основаниям. Напомню, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех граждан России. Он заявил, что все ранее введенные санкции против России слабые по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и полным эмбарго на закупку российских энергоносителей. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала отмену выдачи туристических виз в Европу для россиян. Также власти Финляндии обсуждают возможные меры против транзитных туристов из России. Российско-финляндская граница открылась для туристов 15 июля после двухлетних ограничений из-за пандемии коронавируса. За первые выходные, по данным финской погранслужбы, границу пересекли около 20 тысяч человек, в основном россияне. Москва заявила о продаже Турции второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Россия уже работает над реализацией контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее покупка Анкарой первого полка вызвала санкции со стороны США. Вашингтон считает, что покупка комплексов противоречит обязательствам члена НАТО. Шугаев сообщил о контракте на форуме «Армия-2022» в Москве. Он не рассказал, когда была заключена сделка, но уточнил, что она подразумевает частичную локализацию производства комплексов в Турции. По его словам, сложная политическая обстановка повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами, но военно-техническое сотрудничество с Турцией продолжается. С-400 «Триумф» — ракетная система большой и средней дальности. Она была принята на вооружение в 2007 году. Кроме Турции, Москва поставляла ее Китаю и Индии, эксплуатирует в Сирии. Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплекса в 2017 году. Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского языка им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. При этом в программе школьников первых-вторых классов, обучающих на русском языке, останутся два предмета – русский и казахский. Английские дети будут изучать также в третьем классе.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывшие депутаты грузинской мечты написали четвертое письмо с критикой посольства США. Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства, считают депутаты. Письма продолжает читать и анализировать Ираклий Орагвелидзе.
Бывшие депутаты от правящей партии в очередной раз обвиняют главного партнера Грузии в давлении на власти. В поле зрения бунтарей сегодня попали рекомендации посольства США по поводу проводимой судебной реформы. Как отмечают авторы послания, в представленном пару дней назад посольством США документе якобы слово «должен» употреблено 60 раз, а рекомендации по конкретным вопросам звучат всего 9 раз. Следует отметить, что не один из этих депутатов не входит в состав рабочей группы, которой были направлены рекомендации посольства.
Такой документ нельзя назвать рекомендацией, а только инструкцией, что, к сожалению, напоминает нам о советском прошлом и вызывает соответствующие тяжелые ассоциации. Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства.
Также, по утверждению депутатов, посольство США отобрало 10 фаворитов из судебного корпуса, которые пользуются особым покровительством. Им доступны визиты, тренинги и семинары не только в Грузии, но и в США. Цель посольства – иметь своих представителей в системе правосудия Грузии, сформулировал сегодня суть послания Гурам Матярашвили.
То, что в грузинской мечте могут быть различные позиции, это нормально. Именно поэтому мы покинули грузинскую мечту, чтобы иметь возможность донести до общественности правду о том, что происходит за кулисами. Практически открыто демонстрируется, что посольство на деле хочет установить контроль над судебной властью Грузии. К примеру, посольство, игнорируя совет юстиции, посещает суды, выезжает с судьями в регионы в то время, когда высший судебный орган совершенно не в курсе этих событий.
Напомним, несколько депутатов грузинской мечты покинули партию 28 июня. На первом этапе основным мотивом бунтарей было донесение правды до общества в целях воспрепятствования заговору больших сил, желающих втянуть Грузию в войну против России. Содержание письма вызвало недоумение даже у той части оппозиции, которая сотрудничает с властью по большинству вопросов. Ничего нового, просто одно крыло правящей партии решило критиковать США. Так оценил содержание письма депутат от партии Гирчи Ягу Хвичия.
Нет, в природе четырех вышедших депутатов выявилось крыло грузинской мечты, которому нравится критиковать Америку. Все это происходит по согласованию с руководством грузинской мечты. Комментировать такое всерьез невозможно. Мы уже наслушались антизападных выводов грузинской мечты, и это одно из новых ответвлений.
Со своей стороны, вице-спикер парламента Ливан Иосельяни рекомендовал бунтарям подучить английский язык.
Я прочитал заявление и абсолютно не разделяю его содержание. Я являюсь участником рабочей группы и знаком с документом. То, что там используется слово «must», это естественно, потому что в английском языке это слово имеет три обозначения, из которых только одно категорическое, а остальные носят рекомендательный характер. Поэтому я бы посоветовал этим людям ознакомиться с английской версией. Думаю, такие тексты на фоне 30-летнего сотрудничества Грузии с Соединенными Штатами являются крайней неблагодарностью. Никто не должен пренебрегать долгосрочными отношениями между Грузией и нашими стратегическими партнерами из-за какой-то сиюминутной политической прихоти.
Заявил Юсельяни. Правящей команде призвали коллег из оппозиции с уважением относиться к чужому мнению. И хотя депутат Михаил Сарджвеладзе в целом не разделил доводов письма, тут же оговорился, что содержание нельзя рассматривать в контексте нападок на США.
Не разделяю мнение, что документ посольства содержит инструкции. Это все же рекомендации. Я детально с ними ознакомился. Там есть моменты, с которыми лично я не согласен, и мы будем вести дискуссию в формате рабочей группы. Однако я ни в коем случае не считаю, что это нападки. Это просто критический взгляд, не более.
По словам политолога Гии Хухашвили, четверо беглых депутатов, по сути, ретранслируют матрицу России во всех бедах Грузии, обвиняя Запад. Россия в этом пакете выступает в роли раздражителя, с которым необходимо держать ухо востро, чтобы не навлечь войны, не забывая получать экономическую выгоду.
Бедзина Иванишвили почему-то чувствует себя припертым к стенке. Он нарисовал главного врага, от которого исходят проблемы, связанные с его безопасностью и процветанием. Создал теорию о том, откуда берутся обрушившиеся на него несчастья, и пытается бороться с этим. По сути, письма этой четверки являются логическим продолжением его собственного письма. Он создал своего рода мифологию Давида, сражающегося с Голиафом, который спас страну от войны.
В реальности, лепя из Запада образ врага, грузинская мечта пытается сохранить власть. Если мы не останемся у руля, страна утратит стабильность и будет вовлечена в чужую войну, говорит власть обывателю. И это работает, считает политолог.
К сожалению, на этом поприще власть добилась определенного успеха. Мне не верится, что у Иванишвили с самого начала были такие намерения. Думаю, что сегодня он таким образом использует фактор России в своей торговли с Западом. Его послание звучит так: «Я капитан корабля. Принимайте меня, каким есть. Не пытайтесь изменить меня, или я лягу на обратный курс». Предполагаю, что Запад не уступит шантажу, и он затеял очень опасную игру не только для страны, но и для себя лично. Я не знаю, может быть, он рассчитывает, что глобальные процессы развернутся в его сторону. Убежден, что неправильно рассчитанная стратегия привела Иванишвили к такому состоянию.
В целом, по мнению Хухашвили, окончательный выбор останется за народом. Если он выступает за западный вектор развития, то должен через протесты заставить Иванишвили вернуть Грузию на цивилизованный путь развития. По сути, власть сегодня идет наперекор основному закону, и общество должно воспротивиться нарушению Конституции, где записано, что членство в НАТО и Евросоюзе является главными целями страны. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Новые взрывы на территории Крымского полуострова. Российская Минобороны и местные власти называют причиной диверсию на складе боеприпасов. Чем может обернуться обострение ситуации глубоко в тылу российской армии, выяснял Владимир Унанянц.
Над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма клубы черного дыма. Об этом свидетельствуют очевидцы из числа местных жителей. Ни власти аннексированного Крыма, ни официальные представители Минобороны России пока никак не комментируют инцидент. При этом некоторые российские СМИ со ссылкой на источники в военном командовании сообщают, что активно прорабатывается версия атаки малыми беспилотными аппаратами. Ранее утром 16 августа серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в крымском селе Майское, находящемся в 20 километрах от Джанкоя. Инцидент квалифицирован как диверсия. Об этом сообщили как в российском военном ведомстве, так и глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
Значит, положение дел таково. Вот сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны. Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек сегодня из населенных пунктов Майская и Азовская Джанкойского района. Выезжали прямо к месту туда пожара, там поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная, там есть в поле разбросанные снаряды, к сожалению, то есть как бы так или иначе, поэтому будет работа и для саперов. Поэтому сейчас ожидаем прекращения в данном случае детонирования боеприпасов. Вот вы слышите, опять очередной подрыв идет. Мы уже сверху посмотрели, с поля видно, что это разбросанные уже, то есть массового складирования боеприпасов там нет. Там разбросанные в данном случае вот по территории, единичные детонирования происходят. Не готов сказать, сколько это по времени будет продолжаться.
Сообщается, что в результате взрывов пострадали в том числе гражданские объекты – ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Несколько тысяч человек эвакуированы из 5-километровой зоны чрезвычайного происшествия. На видео, распространяемых в соцсетях, заснят момент мощного взрыва, затем следуют взрывы меньшей силы. По данным местных СМИ, речь идет не об одном, а о двух инцидентах – пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации боеприпасов в поселке Майское. Новые взрывы прогремели ровно через неделю после происшествия на российской авиабазе в Новофедоровке. И хотя Россия утверждает, что случившееся на авиабазе Саки результат нарушения требований пожарной безопасности, характер разрушений, по мнению экспертов, оставляет мало сомнений в том, что она подверглась нападению ВСУ. Сейчас, как и в случае с Новофедоровкой, в Киеве предпочитают не делать развернутых комментариев. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк лишь коротко отреагировал на инцидент в своем твиттере.
Утро под Джанкоем началось со взрывов. Напоминаем, Крым нормальной страны – это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный русский Крым – это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии.
Серия взрывов в Крыму уже третий случай, когда российские военные объекты получают повреждения. Но если 31 июля, когда беспилотник взорвался во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе, это было воспринято скорее как мелкомасштабная акция подпольщиков, то 9 августа на крупной авиабазе в Новофедоровке произошло сразу несколько мощных взрывов. Были уничтожены несколько боевых самолетов. Российское министерство обороны до сих пор придерживается версии о несоблюдении мер пожарной безопасности, но западная и украинская пресса уже открыто пишут о действиях украинских сил спецопераций. Президент России Владимир Путин же видит в таком положении дел происки Запада.
Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они
действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке.
После аннексии в 2014 году Крым для России был очень важным символом, и не только политическим. В Москве много говорили о стратегически важном значении полуострова. Его именовали не иначе, как непотопляемый авианосец. Аналогия, учитывая главную базу Черноморского флота и наличие аэродромов для военно-морской авиации, вполне оправданная до нынешнего времени. Теперь, по мнению многих наблюдателей, легенда о непотопляемости серьезно пошатнулась. Если версия о диверсиях подтвердится, то это означает, что на территории Крыма действует организованная группа, способная либо собирать беспилотники, которые могут взрывать склады, либо получать их откуда-то извне. А традиционная мантра российских властей о непобедимости русского оружия звучит все менее убедительно.
Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Заявил буквально накануне новых взрывов в Крыму президент России Владимир Путин. Но если верить британской разведке, то даже, казалось бы, доминирующий в Черном море российский флот перешел в оборонительную позицию и не может обеспечить эффективный контроль акватории. По данным военных аналитиков, боевые корабли продолжают патрулировать воды в пределах видимости побережья Крыма.
Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиным.
Говорится в отчете британской разведки. На практике же это означает, что в данной ситуации Украина может перенаправлять ресурсы на другие участки фронта, чтобы оказывать давление на российские сухопутные войска. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». А сейчас рубрика «Голоса». В Абхазии продолжают обсуждать отставку главы администрации президента самопровозглашенной республики Алхаса Квицини и заявление, которое он сделал после отставки. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила узнать мнение об этом местных жителей.
Как вы оцениваете отставку Алхаса Квицини и сделанное им после нее заявление?
Очень жаль, что произошло. Факт освобождения был громом среди ясного неба. Все меньше и меньше в команде в Жане остаются ветераны войны и члены их семей. Это очень важно в нынешней ситуации, потому что мы в состоянии войны до сих пор с Грузией. Ветераны просто необходимо, чтобы были в команде. Что касается профнепригодности Алхаса Алексеевича, я так не считаю, например, что он профнепригодность. У человека харизма, он воевал. Может быть, он был назначен не на ту должность изначально, но это был выбор президента. Единственное, что смущает, то что если были факты коррупции в администрации президента или в правительстве, это не уточняется, но надо было об этом говорить, потому что у Алхаса Алексеевича есть все рычаги воздействия и искоренения фактов коррупции. Если человек во власти, будучи в администрации президента, не смог ничего сделать, то что может простой гражданин вне власти? Какие у него рычаги воздействия? Никаких. Но опять-таки это говорит, что система не работает наша, что наша вертикаль власти, она так выстроена, что человек даже с харизмой и такой человек, как Квицини Алхас, невозможно это переделать. Надо менять всю систему власти. Один человек ничего не может сделать. Меня зовут Аня.
Это предполагалось и предвиделось. Получилось так, ничего там страшного нет. Я не вижу с его отставкой какие-либо изменения в политическом пространстве Абхазии. А его заявление, человек 2 года сидел, все нормально было, и потом резко ушел и высказал вот такое вот мнение. Я не считаю, что это правильно. Надо было во время работы какие-то заявления делать или молча уйти.
Хочу задать встречный вопрос. Почему Алхас Квицини это заявление сделал именно сейчас, спустя 2,5 года? Не знаю, что его побудило это сделать? Хотелось бы, конечно, без намеков конкретно понять причину ухода.
Для вас это было неожиданно, эта новость?
Нет, вполне ожидаемо. Потому что неоднократно были разговоры о том, что внутри команды идут распри, и поэтому мы ожидали, что будет раскол. А меня зовут Марина Клачья.
Ничего патриотичного и мужественного в его поступке и в его заявлении я не нахожу, потому что человек, который баллотировался на пост президента, который шел с этой командой, который проработал 3 года с этой командой, он только сейчас увидел, как он сам выразился, как богатеют некоторые лица. Ну, было бы патриотично и мужественно с его стороны, если бы он, находясь во власти, вот эти все 3 года хотя бы озвучивал эти все моменты. Скорее всего, там личностные какие-то моменты были. Он решил уйти. Лия.
Как человек порядочный, я вообще верила ему во всем. В данный момент, видимо, он не сработался с этой командой. Не то, что там он не справился с работой, а просто сам, видимо, к этому шел, чтобы уйти с этой команды. А потом его заявление меня вообще поразило, если честно. То, что он как бы открыл все карты. В данный момент у нас что творится в Абхазии, это вообще у нас происходит что-то нехорошее, если честно. И вообще народ должен как бы проснуться и делать выводы. Меня Земфира зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Первый зампостреда России в ООН Дмитрий Полянский считает, что нынешние власти Грузии признали ошибку экс-президента страны Михаила Саакашвили, совершенную в 2008 году. С тех пор режим поменялся, и нынешние руководители Грузии дали свою оценку произошедшему. Они признали эту безрассудную ошибку, совершенную Саакашвили. Они также очень осведомлены о роли иностранных сил в этой ситуации, сказал Полянский. Дипломат удивлен тем, что представители европейских стран выдвинули инициативу рассмотреть Совете Безопасности ООН ситуации в Грузии. Сегодня в МИД Грузии сообщили, что 6 государств, членов Совета Безопасности ООН, США, Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Франция, а также будущие члены Совбеза Японии и Мальта, призвали Россию к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня 12 августа 2008 года и немедленному выводу военного контингента с территории Грузии. Заявление было сделано после закрытого заседания Совбеза. Глава ведомства Илья Дарчашвили поблагодарил государства-члены Совбеза за заявление, сделанное в связи с 14-й годовщиной августской войны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с трагедией в Ереване. Глубоко опечалены шокирующим взрывом в Ереване, выражая глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, желая сил и стойкости спасателям. «Я поддерживаю народ Армении», — написал Зурабишвили в своем твиттер-аккаунте. Глубоко опечалены известием о фатальном взрыве на складе пиротехники в столице Армении, в результате которого люди пропали без вести и получили ранения, выражая искренние соболезнования нашим армянским друзьям в это тяжелое новое время, говорится в заявлении премьера Гаривашвили. По информации МЧС Армении, число жертв в результате взрыва и последующего пожара в Ереванском торговом центре Сурмала достигли 16 человек. Среди погибших – ребенок и беременная женщина. 8 человек считаются пропавшими без вести. Пострадали более 60 человек. По предварительным данным, МЧС Армении два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехник. Глава МЧС исключил версии теракта. Министерство экономики самопровозглашенной Республики Абхазия назвали причину возникшего дефицита нефтепродуктов. По информации ведомства, в связи со значительным увеличением количества пассажирских поездов в южном направлении в России введены ограничения по срокам доставки груза. По информации ведомства, в пути на разном удалении от Абхазии находятся цистерны с топливом компании РН Абхазия, АЗИД, Абсны Ойл, общим объемом порядка 4000 тонн. Ранее о значительных перебоях с поставками топлива и введении ограничений на отпуск некоторых видов нефтепродуктов сообщили в сети АЗС, АЗИД. Жители Тбилиси старше 60 лет смогут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал благодаря новой программе столичной мэрии. Постановление Сакрибуло Тбилиси о проекте «Спорт для старшего поколения» опубликовано на сайте законодательного вестника. В Генпрокуратуре самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщили об увольнении старшего прокурора Алика Тедета, устроившего пьяное ДТП в Схинвале. Ранее в соцсетях сообщили, что 4 августа сотрудник прокуратуры, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в ворота частного дома.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дело активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили перешагнуло 5-летний рубеж. За это время в самопровозглашенной Республике Южная Осетия сменился даже президент. Продолжение темы в материале Мурата Гукимухова.
С 16 августа 2017 года гражданская активистка Тамара Миарокишвили под следствием. Прокуратура Ленингорского района возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия», незаконном приобретении югоосетинского гражданства и подделке официального документа. С 4 сентября 2018 года Тамара Миарокишвили находится под судом. С тех пор прошло 4 судебных процесса. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла с Тамары Миарокишвили обвинение в клевете. С тех пор суд безуспешно пытается добиться от прокуратуры выполнения его решения, чтобы следствие удалило из уголовного дела материалы, касающиеся снятых обвинений в клевете, и вернуло в суд материалы по остальным пунктам обвинения. Но следствие вот уже более 2 лет не может выполнить этого решения суда, потому что оно также обречено развалиться в суде, говорит Тамара Миарокишвили.
Я обвиняюсь в незаконном приобретении паспорта. Что значит приобретение? Они не могли это объяснить. Я получила так, как все получили. Я нигде не приобрела. Я заплатила госпошлину, пришла, встала документы, потом позвали сами. Даже поздравили начальник милиции, ну, как обычно бывает. Что значит, я приобрела? И второе обвинение – это фальсификация официальных документов. А какой официальный документ я сфальсифицировала? Говорят, что это твое заявление. Они мое заявление считают официальным документом.
Вместо возвращения дела в суд прокурор Ленингорского района Лан Кулумбеков предложил Тамаре компромиссный, с его точки зрения, способ завершения уголовного преследования за истечением срока давности совершенных преступлений. По словам Тамары Миарокишвили, это не единственное предложение мировой. За 5 лет были и другие, от которых она также отказалась. Особенно регулярно они начали поступать в прошлом году, когда на нарушение гражданских прав Тамары Миарокишвили стали указывать международные правозащитные организации. В декабре прошлого года, во время встречи Анатолия Бибилова с Татьяной Москальковой, одним из 3 уголовных дел, на которые российский омбудсмен указала президенту Южной Осетии, было дело Тамары Миарокишвили. Говорит Тамара Миарокишвили.
Один очень высокопоставленный чиновник из 8-этажки, ну не называю имя, предлагал мне, мы знаем, что ты преступление не совершила. Твои права будут восстановлены с одним условием. Ты потом не будешь устраивать торжество на Фейсбуке, что вот видите, я победила. Такое обещание я не могу вам дать. Ну, мне было очень странно это слышать, потому что это не была моя победа, а была победа правосудия. Если следили власти, любую мою победу оценивали иностранцы или осетины, или русские, говорили, что вот такая у них демократия, вот так хорошо работает у них судебная система. Даже грузины смеялись, что, может, пригласим юго-осетинских судей в Грузию, потому что таких правильных решений редко у нас принимают.
По словам Тамары, были и деловые предложения. Не просто освободиться от уголовного преследования, но и поднять свой социальный статус.
Мы хотим, чтобы ты работала у нас, предложили должность высокую в нашем районе. Даже намекнули, что там есть хороший бюджет, но намекнули, что могу и заработать. Но я сказала нет, потому что прям сказала, что власть, которая меня из квартиры похитила, потом вот 4 года меня устроила, этот позор, сотрудничать с ними я не собираюсь.
Были и более экзотические предложения, говорит Тамара. Бежать из республики пока не поздно.
Я этот первый раз говорю, но от ленинградского следователя Гурдзиева. Через посредников было предложение, что они меня помогут покинуть район. Тайно покинут, потому что мне право на свободу передвижения было остановлено. И они мне сказали, что меня ждет очень плохие дни, я из тюрьмы не выйду, зачем здесь портить нервы, давай поможем. Ну, как будто вот из-за доброты хотят помочь меня покинуть район, чтобы я сбежала. Но я отказала, сказала, что я ничего такого не сделала, чтобы сбежала.
После смены власти повисла неловкая пауза. Понятно, что следствию больше не нужно защищать ушедший политический режим от упреков в коррупции или издевательствах над больными стариками. А от нового режима заданий не поступает. Ну и закрыть дело просто так уже не получится. Все-таки 5 лет человек находился под следствием. 5 лет суды оправдывали Тамару, но следствие упиралось и забрасывало Фемиду апелляционными жалобами. Кто-то должен за все это ответить. По словам Тамары, она тоже в режиме ожидания. Старается не докучать новому прокурорскому начальству, ждет, когда и на ее историю обратят внимание, говорит Тамара Мирокашвили.
От источников из прокуратуры я знаю, что ведется служебная проверка прокуратуры Ленинградского района по моему делу, и пока я в ожидании, как все это закончится.
Все эти 5 лет Тамара Мирокашвили живет без документов, удостоверяющих ее личность. Она не может быть трудоустроена, у нее ограничена свобода передвижения даже внутри республики. Потому что без документов любой стационарный милицейский пост на дороге становится непреодолимым препятствием. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
У некоторых автовладельцев в Абхазии снова, как и прошлым летом, паника из-за опасения дефицита горючего. Дело в том, что отдельные топливные компании начали бить тревогу из-за задержек транспортировки топлива из России в самопровозглашенную республику по железным и шоссейным дорогам. Ситуацию изучал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Цены на горючее на АЗС Абхазии начали, наконец, снижаться. Например, на днях на заправках «Роснефть Абхазия», продающих половину ГСМ в республике, цена на бензин марки АИ-92 снизилась на 5 рублей с 56 до 51. Но тут новая напасть. Вчера и сегодня о ней поведали следующие публикации СМИ. Топливная компания «Азит» сообщила, в связи со значительными перебоями поставок топлива в Республику Абхазия введены ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов. Конец цитаты. Гендиректор Абсны Ойл Олег Лакоба рассказал в интервью о проблемах компании с поставками топлива более детально. Потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном транспорте. Для грузовых составов с топливом работа железной дороги практически практически парализована, так как кратно увеличилось количество пассажирских составов на юге России, и им отдается предпочтение. Поставки в Абхазию в настоящее время в основном осуществляются автомобильным транспортом. С этой схемой тоже возникают проблемы. Пробки на дорогах, простой на границе, отсутствие топлива на нефтебазах. В резервуарах заправок хранится объем топлива, которого хватает до 2 суток. Конец цитаты. Сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до месяца-полутора, сообщили СМИ в Министерстве экономики. Дело в том, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию. Минэкономики и Абхазская железная дорога совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию. В приоритете составы с нефтепродуктами и продуктами питания, в частности пшеничной мукой. В пути находятся цистерны с топливом РН Абхазия, Азит Абсны Ойл, общим объемом порядка 4000 тонн. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. Он поделился своими впечатлениями от недавней автомобильной поездки на ПСОУ. На всех заправках Роснефти были очереди, но он объяснил это самой дешевой сейчас ценой там на Е-92 – 51 рубль за литр. Что касается новых заторов с поставками топлива на железной дороге в пик туристического сезона, то Аристава сказал:
«У некоторых компаний, у которых нет возможности хранения больших объемов, они, конечно, сталкиваются с такими трудностями, как цикличность поставок и все прочее, сезонность, ничего страшного. Главное, дефицита нет бензина в стране. Цены на бензин стабильные, одни заправки там у них перебои, но на той же Роснефти бензин есть». Без всяких ограничений. Кто работал с железной дорогой, все знают, для того, чтобы состав пришел быстро, надо фрахтовать много вагонов. Когда вы фрахтуете мало вагонов, они идут от станции, там станции с перецепками. Поэтому это затягивается это все. Железнодорожная доставка, она непростая.
И действительно, в последние годы все больше растет в Абхазии потребление горючего в летний турсезон. Ахра Аристава говорит:
«Так прямо пробки в Сухуми, затяжные, знаете, такие. Вот там на Джубге стоит счетчик, он считает количество машин. В обычные года в сторону моря двигалось до 55 тысяч машин в сутки. Сейчас можно там проверить это через сайт администрации Краснодарского края».
Что надо делать, чтобы избежать в будущем возникновения подобной паники среди владельцев автомобилей? Аристава убежден.
Увеличивать возможности хранения. Когда-то был план в Гуржинском районе строить нефтебазу. Потом что-то там сорвалось, я не знаю. Нефтебазы надо, конечно, строить, но не в курортных зонах или в особо там экологических зонах ценных, а в других местах, наверное.
Несколько месяцев назад в Абхазии был большой шум из-за начавшегося строительства без экологического одобрения большой нефтебазы неподалеку от устья реки Бзыб. «И я пока не слышал, — сказал Аристава, — что разрешение экологов было там дано». Могут вообще там это все прекратить, если экологи...
Я не думаю, что прекратить, просто там, скорее всего, требования будут повышены. То есть экологи могут потребовать дополнительно что-то там построить, установить в целях избежания экологической катастрофы. То есть это будет просто дороже для владельца.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Конкуренция – это хорошо, но не тогда, когда она возникает из-за граждан страны-оккупанта. Так отзывается представитель туристической компании Traffic Travels Цотне Джапаридзе о росте числа ресторанов, баров и кафе, которые в Аджаре открывают граждане Российской Федерации. В интервью информационному интернет-агентству Business Press News он заявил:
«Я не возражаю против того, чтобы иностранцы приезжали и работали здесь. Но у них не должно быть возможности бесконтрольно въезжать в страну, основывать компании, открывать счета в банке и начинать свою деятельность. Это означает, что они даже присвоят небольшую нишу туризма на местном рынке, и российских туристов будут обслуживать сами. Они прямо отнимают работу у местных. Реальность такова. Они открывают свои рестораны, нанимают своих граждан, составляют меню на русском языке, а их персонал вообще не говорит на грузинском. Как такое может происходить в нормальном государстве?»
По словам Джапаридзе, подобное происходит и в других сферах туризма, и проконтролировать ситуацию можно лишь одним способом.
«Что касается рынка гидов, то и лицензирование, и сертификация являются дополнительным бюрократическим барьером, и я против этого. Они могут создать новые непонятные компании, задействуют собственные активы и родственников и будут выдавать лицензии. Поэтому единственное решение – ограничить граждан страны-оккупанта и их бизнес-деятельность», —
заявил Цотне Джапаридзе в интервью изданию. Штамм «Омикрон» до сих пор активно распространяется в стране. Согласно последним данным, за неделю по всей Грузии было выявлено 12 729 новых случаев заболевания, что на более чем 1500 случаев больше, чем было зафиксировано за неделю до этого. За последние дни 8 человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусом. Что касается процесса вакцинации, по данным Центра контроля заболеваний, всего в стране было сделано 2 миллиона 900 тысяч прививок, и сейчас жертвами коронавируса становятся в основном те, кто отказался ранее от вакцинации, заявил в интервью газете «Резонанси» доктор медицинских наук, эксперт в области здравоохранения Ираклий Хмаладзе.
«Пандемия будет объявлена завершенной тогда, когда не будет новых случаев. 12-13 тысяч новых заболеваний в неделю – это повод серьезно задуматься. Конечно, не стоит забывать, что болезнь не протекает в такой тяжелой форме, как при штамме Дельта. Можно сравнить ее с простым гриппом. Однако мы ни в коем случае не должны расслабляться и закрывать глаза на все, поскольку не исключено, что завтра вирус мутирует и создаст новую проблему. Распространяется эта вирусная инфекция в геометрической прогрессии, а для возобновления пандемии достаточно даже одного зараженного человека».
Респондент издания сравнивает пандемию с огнем, который будет гореть до тех пор, пока есть дрова. В данном случае дрова – это непривитые люди, которые не следуют рекомендациям врачей. Ранее и бывший руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявлял, что остановить рост случаев можно лишь одним способом – вакцинацией населения. Медик призвал всех жителей страны старше 50 лет сделать первую и вторую бустерные дозы прививки. «Таким образом, осенью будет меньше жертв», – цитирует Гамкрелидзе газета «Резонанси». Заза Начкеби, адвокат несовершеннолетнего обвиняемого в убийстве собственной матери, предполагает, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Речь идет о случае, произошедшем в ночь на 14 августа в поселке Лило. Согласно информации МВД Грузии, во время спора Навруз Халилов 2005 года рождения нанес в собственном доме своей матери, 34-летней Жанне Халиловой, несколько ножевых ранений. При этом в квартире присутствовал и друг Навруза, который удерживал жертву. Правоохранители задержали обоих фигурантов в тот же день. Им было предъявлено обвинение по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах и убийство, совершенное с особой жестокостью. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
«Понятно, что обвинение самое тяжелое. В Уголовном кодексе нет обвинения подобной тяжести. Однако нашу позицию усиливает тот факт, что обвиняемый добровольно явился в полицейский участок Гардабани и сдался. Это указывает на то, что обвиняемый признался в содеянном, и на то, что он фактически сам подчеркнул, что его опасно оставлять на свободе», —
цитирует Зазу Начкеби информационное интернет-агентство «Амбеби.дже». По его словам, подсудимым необходимо пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Тем временем подруга погибшей Лела Диасамидзе утверждает, что до того серьезных ссор в их семье не было. «За несколько часов до произошедшего она находилась в доме жертвы», рассказала она журналистам газеты «Квирис Палитра».
«Никакого конфликта между матерью и сыном в тот день не было. Если бы я заметила что-то подозрительное, то обязательно позвонила в полицию. Думаю, наверное, был конфликт на фоне переходного возраста. За несколько часов до трагедии Жанна сказала мне такие слова. Я очень рада, что мы с Наврузом очень дружны. Она рассказала, что ранее он забрал машину и повредил ее. Жанна злилась на такие вещи, но о серьезных конфликтах я ничего не слышала. Он вырос на моих глазах, был обычным ребенком, не дрался, не хулиганил. Сложно представить, что он убил свою мать».
Тем временем, как утверждает прокурор Георгий Шаишмелашвили, обвиняемые заранее договорились об убийстве Жанны Халиловой. «Мотивом стала гендерная нетерпимость», заявил обвинитель, не уточняя подробностей. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». «Этот край дал мне приют». Корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Татьяна Вольская была вынуждена покинуть Россию и перебраться в Грузию. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из ее грузинского дневника.
Авлабар нашинкован на мелкие улочки. На одной покрупнее полуразрушенная церковь. Передняя часть еще стоит, а стена с апсидой обвалилась. В огромном полукруглом зеве торчат акации. Человек роется в мусорном баке. Зрелище до боли знакомое по нашей петроградской стороне. Рядом выжидательно переступает большая бездомная собака. Не выдерживаю, достаю телефон. Трагическая жанровая сцена завораживает. Мимо идет человек с пучком тоненьких церковных свечек в руках. Заметив, что я снимаю, укоризненно оглядывается, потом еще и еще. Видимо, думает, что я равнодушный пришелец, радуюсь чужой бедности и разрухе. Я отвечаю на его взгляд. Мне хочется, чтобы он понял, что я не злорадствую, а сокрушаюсь об этом заброшенном храме. Вспоминаю, сколько таких же пустых и одичавших осталось в России. Но он вряд ли понимает. Наверное, продолжает внутренне негодовать. Неохотно, с чувством досады и недосказанности сворачиваюсь в переулок, иду как на мед на тихий колокольный звон. Звон приводит к маленькой церкви в небольшом саду, прямо над обрывом. Захожу. Несколько женщин в темном сидят на скамейках у стен, ждут вечерню. Покупаю две свечки, зажигаю, ставлю перед образом Богородицы. Тоненькая молодая монахиня на развивающихся черных крыльях летит в сторону алтаря. Начинается служба, монотонная чужая речь задергивает занавеску между мною и смыслом, казалось бы, таким знакомым. Выхожу на улицу. На той стороне садика еще одно здание из таких же крупных желтоватых камней, что и церковь. Ступеньки ведут вниз к надписи по-английски «Do not enter». В дверях стоит монахиня. «Да понятно, понятно, сюда не войти». Целый день работаю перед открытым окном. Передо мной кусты, в кустах поет черный дрозд. Он даже не знает, какое утешение для меня его нежный текучий голос. Черный дрозд пел у нас на даче в первый ковидный год, когда мы самоизолировались там на целых 8 месяцев. Это была удивительная весна, первая в жизни, увиденная во всех подробностях. Вот на поля больше не стелют свежих простыней, снег слеживается, темнеет, сереет. Вот лед на каналах становится желтым и ноздреватым, вот под ним уже чернеет вода, вот ольшаники у дороги подергиваются красноватыми сережками, а потом и редкие березы покрываются дымкой, но главное, конечно, елки. Ходишь мимо них день за днем, и вдруг ветки начинают пульсировать багровыми огоньками. Это будущие шишки. Они растут, вытягиваются и не свисают вниз, а торчат вверх, блестящие, пунцовые, с прозеленью. Каждая ветка – маленький канделябр. А вернешься домой, на трубе сидит черный дрозд, и его голос льется прямо в тебя, и ты понимаешь, что это счастье. Сейчас перед моим окном река, а за ней желтая крепость поднимается на гору уступами. Вечерами она вся в огнях, но пока поет дрозд в ближних кустах, между этой горой и мною, как будто висят незримо черные елки, деревенская дорога в глубоких колеях, прозрачная сетка рабица, яркий апрельский снег, то и дело круживший той весной перед нашими окнами, чтобы тут же растаять. Прожив неделю в отеле, мы переехали на Авлабар и тут же пошли искать рынок. Ваня в таких случаях приникает к Гуглу, а я ищу глазами пожилую грузинку и всегда бываю вознаграждена. Вот и сейчас женщина в черном нам улыбается и с явной охотой рассказывает по-русски, что когда-то здесь был большой рынок, но сейчас на его месте строят гостиницу, и чтобы найти остатки рынка, надо пройти вон туда, только не останавливайтесь у тех лотков на углу, там все дорого, пройдите лучше подальше, вон туда и туда. А вы, кстати, откуда? А из Петербурга, вот оно что, знаю, я там бывала. Улыбка становится еще теплее. Некоторое время мы идем вместе, а потом прощаемся и долго киваем друг другу. Зелень, помидоры, клубника. Расспрашиваем, прицениваемся, учимся управляться с незнакомыми грузинскими деньгами. Белый ноздреватый сыр, запах тархуна. Как же мы с Симой любили, приезжая в Москву, зайти в ГУМ и выпить воды с изумрудным сиропом, налитые из треугольных перевернутых конусов, стилизованных под советские. Зарываюсь носом в нежный пахучий пучок. В Петербурге я думала, что не люблю хинкали, а здесь оказалось, что люблю. Не знаю, подписала ли Россия тайком безоговорочную капитуляцию перед Грузией, но Петербург точно завоеван грузинскими ресторанами. Один из них на Малом проспекте Петроградской стороны мы нежно полюбили. Вкусно и дешево. Но хинкали... В общем, оказалось, что здесь это как-то по-другому. Без соуса, только с перцем, и тесто не белое, а желтоватое, мерцающее. Я не гурман, но честно констатирую, фиксирую свое падение перед этой дымящейся тарелкой. Поднимаясь вверх по склону, набрели на огромный новый храм на горе. Широкая аллея, помпезные ступени. Сразу вспоминается храм Христа Спасителя. Сомнительное величие в сравнении со скромной фигурой Христа на осляте. Здешний храм спасает теплый желтоватый цвет камня и качество отделки. Росписи и иконы тоже хороши, но задерживаться все равно не хочется. Выйдя, натыкаемся на большой серый сарай с непосредственностью, свойственной всем сараям, притулившийся тут же. Он явно имеет отношение к мини-зоопарку, спрятавшемуся под стеной. Из укрытия выходит черный глянцевый петух, вертит головами утки, расхаживает фазан. Умиротворенно этим зрелищем уходим, а я вспоминаю разрушенную церковь около дома и не могу подавить ропот. Но зачем это величие, стоившее бешеных денег? Не лучше ли спасти тот бедный храм? Да и не только тот. Не мне судить, я чужак. Но в памяти всплывают погибающие храмы 16 века в Ростове Великом. Не могу забыть окно, подпертое деревянным чурбаком, чтобы, значит, дождик на бесценные фрески не попадал. А в соседнем монастыре, где на два десятка монахов четыре храма, строится пятый, больше тех четырех вместе взятых. От этого хочется плакать. И прошлым летом хотелось, когда мы с младшим Серафимом заехали в Ярославль, при виде лесов во всю стену в храме Иоанна Златоуста в Коровниках. Там на московские деньги подновляют дивные старинные фрески, дышащие смирением и наивной верой. Батюшке, которому, закрыв музей, передали храм, видать, не понравилось, что они такие неяркие, коричневато-зеленые. Вот он и договорился с кем надо, и теперь их записывают ярко-красным, да синим, да золотым, чтоб повеселее, да побогаче. Мы спускаемся вниз. Крутые улочки с кирпичными домиками, колтунами спутанных проводов и винограда вокруг водостоков и торчащей арматуры вытряхивают нас на нарядную площадь. Тут сплошной модерн, торжественный и элегантный. Кажется, что попали в другой город. Слева Италия, справа Париж. Мы голодные, ищем грузинский ресторан, но попадаются одни турецкие. Свернув боковую улицу, утыкаемся в мятые железные листы, прибитые к ветхому забору. Париж кончился так же неожиданно, как и начался. Живем на улице Винный подъем в старом купеческом доме, где наверху на лестнице еще сохранились росписи. Лестница выходит прямо на балкон, с которого виден весь правый берег. Этой весной в Тбилиси очень ветрено. Вчера вообще был ураган, и лист железа на крыше веранды, где спит Ваня, грохотал всю ночь. Те, кто приехали сюда раньше нас, уже успели узнать, что ветер – это хорошо. Говорят, когда он стихнет, начнется жара. Окошко нашей кухни прилегает к круглой башенной стене, из которой временами возникает серый полосатый кот, крутится на подоконнике и трется о решетку. Дальше видна церковь XIII века, крепкая, широкоплечая. Подойдешь, зеленоватая пена резьбы исчезает на глазах, впитывается в камень. Грузинские храмы строили немногословные художники, державшие в голове главный замысел – крест и отсекавшие все лишнее. Крест, квадрат, куб – простые формы, передающие суть, которую не должно размывать обилие украшений. Так большой писатель отсекает от фразы все эти «как будто», «наверное», собственно говоря, обрубает виляющие хвосты придаточных предложений, и фраза обретает свободное дыхание и ясную форму. Тонкой резьбой обведено окно, полоса резьбы стекает по колонне, взбегает по апсиде, завершается крестом. Все. Камень желтоватый с прозеленью фисташковой, резьба строгая, местами стершаяся от времени, оплывшая, уходящая, как волна, в песок. На задней стене и апсиде выцарапаны надписи «Имя, фамилия, год» 1918-19-20. В царское время за храмом была тюрьма, использованная по назначению большевиками, и когда узников выводили на прогулку, они оставляли о себе весточку.
Это были фрагменты из грузинского дневника корреспондента русской редакции «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.